больше жизни.
Ваше прекрасное психологическое шоу «Больше жизни» снова с вами. В студии психолог Геннадий Чичканов и вернувшаяся к нам писательница Анна Бабяшкина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня, как я обещал, эфир будет немножко необычный. Будем разговаривать. Почему? Потому что это будет последний эфир радиопрограммы «Больше жизни» на радио «Комсомольская правда». И сегодня мы в буквальном смысле слова с вами попрощаемся. И на волнах радио «Комсомольская правда» больше не встретимся.
Поплывем по волнам дальше.
Вот такая интересная история. Поэтому сегодня в некотором смысле подведение итогов. Как называется там, Анна, подсказывайте.
Заключительная серия, самая ударная, где будут даны ответы на все вопросы и развязка.
Поэтому
наконец мы узнаем, кто убил Лору Палмер, кто подставил кролика Роджера и так далее.
Поэтому сегодня все, что вы хотели узнать, но боялись спросить, можно спросить.
Или все, что вы боялись узнать, но хотели спросить.
Можно тоже спросить. Ладно, уж бояться нечего, давайте.
Не надо бояться, не надо стесняться, надо звонить. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Все звонки абсолютно бесплатны. Ну, с территории России.
Да, с территории России. Еще у нас есть смс-портал торжественный 2320. Стоимость сообщений 8 рублей 47 копеек за минуту без НДС. Сообщение начинайте со слова РКП, радио «Комсомольская правда». Он не часто бывает смс-ки, но мы с удовольствием их читаем. Сегодня традицию продолжим. Этаковое чтение, и это будет прекрасно. Ну что, Анна Вячеславовна, о чем речь? Поведем сегодня мы.
Я бы хотела поговорить о природе человека. Вот так вот высокопарно спрошу. Я бы хотела все-таки, чтобы вы мне, как специалист по душе и мозгам, как психотерапевт, ответили.
В этот последний день в этом микрофоне. Да.
Все-таки человек по природе своей эгоистичное животное? Или он все-таки духовное, светлое существо, альтруистичное, которое желает блага всему живому, себе и всем людям, и всему вокруг? Чего в нас больше?
То есть ты сейчас спросила так, Ред, давайте будем формулировать вопрос. Это
давайте.
Важно.
Да.
Ты сейчас спросила меня, человек животное или существо? Все остальное определение.
В человеке больше света или больше тьмы? В человеке больше альтруизма или эгоизма? Я об этом хотела вас спросить.
Ой, слушай, ну давай тогда еще вопрос конкретизируем, да, чтобы было совсем понятно, да? Даже дело не в том, в каком человеке, а в психически здоровом человеке.
Да, давайте так.
Да? А как ты сама думаешь?
Я склонна предполагать, что человек все-таки по природе своей пронизан добром. Так. И он желает счастья всему этому большому миру. И только...
Но не себе.
И себе в том числе. И только какая-то злая судьба и тяжелые обстоятельства вынуждают его быть злым, не приходить на помощь слабым.
То есть альтруистом.
Не быть альтруистом, да.
Нет, подожди.
Только тяжелая судьба вот и смотри, злые обстоятельства нет, подожди, не дают этого, ему проявить этого. Свою светлую природу.
Да. Ты как-то очень хорошо сказала первый раз. Ты сказала, что человек добр.
Да.
Да. И поэтому он любит весь мир.
Да.
Но ты не сказала, одну фразу упустила. И поэтому он любит себя.
Но мне кажется, я включен в мир. Я включена в мир. Если я люблю весь мир,
а
конечно,
свой
я люблю себя.
Внутренний мир?
Да, я вообще вот как сейчас, вокруг
антенны. А что ты любишь больше? Все вокруг или свой внутренний мир? Давай, честно, сегодня последняя программа. Давай признаемся ударными темпами. 8 800, кстати, 200 ровно 9702. Дорогие радиослушатели, Анна Вячеславовна задает удивительной чистоты вопрос и прекрасности. А что, как вы считаете, у вас лучше? Ваш внутренний мир или внешний? То, что у вас внутри, лучше, или то, что вы видите снаружи? Давайте, расскажите нам, это очень интересно. 8 800 200 ровно 9702. Что более интересно?
Спешите, спешите, последняя гастроль.
Или снаружи? Спешите, спешите, последняя гастроль. Да, ну, так.
Ну, честно говоря, мне кажется, я себе дороже, конечно, чем весь окружающий мир. Несмотря на всю его огромную ценность, на то, что он более разнообразен, изящен, я бы сказала, умен и ярок, мне все равно мой скромный персональный мирок выходит дороже. Эгоистка. Какой ужас, эгоизм. Я прям пятнами иду красными. Ну уж разоблачаться, значит, так разоблачаться.
Ну
да?
Давай, разоблачайся.
Ну вот я и говорю, дальше. Да.
8-800-200-97-02. Дорогие радиослушатели, разоблачитесь, пожалуйста. Вам что больше нравится, ваш внутренний мир или то, что вокруг?
И вот когда я узнаю о других прекрасных людях, которые ставят окружающий мир и жизни окружающих людей гораздо выше, чем свою собственную, я ими бесконечно восхищаюсь. И я думаю, вот где же они берут эти силы? Как их воспитывают? Откуда у них появляется этот бесконечный альтруизм?
Сейчас, понимаешь, ты сейчас создала конструкцию, которая все ответы дает. И она настолько вот буквально временами чудовищна, то, что ты сейчас сказала.
Что? Ну, испугайте меня. Что? Что со мной не так?
Я не могу тебя испугать, потому что мне нужны звонки. Вот я сейчас тебя испугаю, и звонки прекратятся. Потому что я сейчас вынесу суждение какое-нибудь, да, и все, и отлично, жизнь наладится немедленно, понимаешь? Все скажут, мы давно это подозревали. 8-800, дорогие радиослушатели, что у вас вообще интереснее вам, внутренний мир или внешний? Андрей, что у вас лучше?
Добрый вечер и доброй ночи. Вероятно, похоже на символ великого предела. И того хватает.
А лучше-то вот. У вас чего? Внутри или снаружи, как вы считаете?
Нет, должна быть гармония.
Должна. А гармония, кстати, никому не должна. Она ничего у вас не занимала. А как вы считаете, что у вас-то лучше?
Ой, знаете,
признавайтесь.
Свои чувства я долго-долго хранил, и они в конце концов там начинают умирать. Вот. Ну, стараюсь, чтобы все-таки гармонично. Потому, вспоминая Ершова, стараюсь купаться. А можно вопрос?
Да, запросто.
В холодной воде. Вот. Можно вопрос? А скажите, а никак нельзя отсрочить или что-то исчезновение программы? А то и кальян пропал, и вы пропадаете.
Слушайте, ну, отсрочить, к сожалению, нельзя, но да, вы не волнуйтесь, мы в конце расскажем, где нас найти будет. Поэтому все будет хорошо, не волнуйтесь, пожалуйста. Все будет, будем разговаривать, тем не менее. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Алло.
У режиссера сегодня руки дрожат. Что значит последняя программа? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Добрый день.
Да, я вас приветствую. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы подключиться к тому разговору, который вы ведете.
Отлично. Расскажите, пожалуйста, как у вас? Что вам больше нравится? Ваш внутренний мир или внешний?
Мне больше всего нравится Евангелие, в котором говорится и о внешнем мире, и о внутреннем. И в котором говорится о том, что главная цель настоящего человека – это не свой внутренний мир любить, а любить людей вокруг себя.
Понятно. А вам-то что больше нравится?
Вот и все.
То есть вы больше любите любить людей вокруг себя, я правильно понимаю?
Да.
Спасибо,
да,
отличный ответ. Я его понял. Спасибо большое. Наш уважаемый читатель любит любить людей.
Да. И он не одинок. Я восхищаюсь бесконечно такими
дорогая
людьми.
Дорогая Анна Вячеславовна,
да.
Ответьте мне, пожалуйста, как писательница, знаток человеческих душ в их разнообразии.
Я вот к вам и хожу сюда познавать человеческие души в их разнообразии.
Я знаток человеческих душ в клинических проявлениях. А вы в разнообразии.
Я в эмпирике, хорошо.
Человеческие души не дифференцированы в этом смысле.
Хорошо.
Понимаете, да? Это очень важно, да?
Что же вам ответить?
Нет, на очень важный вопрос. Да? Откуда человек, который не любит себя, знает, что такое любовь?
Любит других.
А как? Откуда он знает, что он любит?
Он любит других так, как он хотел бы, чтобы любили его.
А откуда он знает?
Ну, сила воображения.
А как, знаете?
Знаете, человек ни разу не видел электрон, но он может это вообразить.
Я сейчас должен вам открыть ужасную тайну психиатрической науки. Эта тайна касается всех людей на Земле. И перед тем, как в нашем последнем эфире, я сейчас вам ее открою. Я 7 месяцев молчал.
Настал день, и я скажу все, что я
Анна
думаю
Вячеславовна
по этому поводу.
Даже покинула нашу программу временно, потому что не могла от меня добиться этой тайны. Но она вернулась, это счастье. Да, мы проведем много времени вместе в следующем году.
Ну так рассказывайте,
подожди,
не томите же уже.
Подожди, вы не против?
Да, давайте.
Вы, да, хорошо. Человек ничего не может себе представить, чего никогда не видел.
Неправда. Электроны человек представляет, это даже правда. Кварки представляет. Люди это представляют, правда. Как выглядит поверхность Венеры, которую никто никогда
люди,
не видел.
Ты не понимаешь, люди все это видели.
Где же они видели поверхность Венеры, кроме как на снимках? Они ее вообразили гораздо раньше.
Это мало?
Люди способны вообразить четвертое измерение, которого никто никогда не видел.
А малыш был способен вообразить Карлсона.
Вот, видите? Он его никогда не видел, а смог вообразить. Люди постоянно это только и
Хорошо,
делают.
Сейчас мы по этому поводу
Они все время воображают то, чего не видели.
После радиослушателей. 8 800 200 ровно 97 02. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Мне на что отвечать-то? Вот на
а на что хотите первый. Вообще? Давайте на первый вопрос. Что лучше, ваш внутренний мир
на
или внешний?
На первый вопрос да. Я отвечу, что мы друг друга стоим. Вот. Внутренний мир, внешний мир. Могу однозначно сказать, что найдя Бога, Творца, да, в своей душе, я общаюсь с Ним, однозначно в этот момент мне интересен мой внутренний мир. Но
понятно.
Видя
спасибо,
то,
Алексей.
Что он сотворил
я
вокруг,
просто...
да?
Спасибо большое. Я просто... Понимаешь, да, что важно, почему даже прервал, да? Когда мы говорим, что я внутри себя нашел кого-то, и это не говорит беременная женщина, понимаешь,
да?
Это про малыша и Карлсона история. Понимаешь? Которая для детей хороша. А для взрослых представляет собой очевидное явление клинической психиатрии.
Это вы потому, что вы атеист либо агностик, так говорите? Вы атеист или агностик? Или вы вообще католик? Кстати, никогда вот не уточняла.
Это будет вопрос во втором части. Личные вопросы пойдут во втором части. Ладно, ближе к концу. А, значит, смотри. Вот.
Ну?
Дети. У них немножко по-другому формируется воображение. Мы об этом как-то говорили, поэтому сейчас не будем, да? И то, что для них нормально, вот однозначно добро, зло, однозначно хорошо, плохо. При взрослом рассмотрении смотришь это не иначе. Когда ребеночек говорит, у меня что-то внутри в 4 года, нормально. Хотя уже надо насторожиться. Когда он в 6 лет говорит, у меня что-то внутри и со мной разговаривает, надо бегом бежать к детскому психиатру. Серьезно говоря, да? Когда мальчик дружит с воображаемым другом, в 14... А реальных друзей
я бы
у
не
него
ставила
нет.
знак равенства.
И он сидит дома, закрывшись, и ему подсовывают под дверь еду, и это блины, потому что больше ничего не пролезает. Это очень серьезная проблема. То есть я что это хочу показать, да? Я хочу понять, что от возраста к возрасту понятие нормы мигрирует. Mm-hmm. Да? Поэтому взрослому мужчине не надо говорить, что с ним что-то разговаривает изнутри.
Слушайте, у вас же тоже у психологов есть эта фигура речи. Вы говорите, внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Ну, я беседовала со многими психологами, и у них это такая стандартная фигура речи.
Среди психолог не бывает, например.
Говорит, там, ваш внутренний ребенок нуждается в ободрении.
Психологи все здоровы.
Ну, я надеюсь, их там проверяют, прежде чем выпустить лечить других.
Нет, не проверяют. Давай скажем еще одну
правду. Боже, а у вас-то справка есть?
У меня есть.
Ну, слава богу.
У меня есть санитарная книжка, я в больнице работаю. Но, в принципе, дорогие радиослушатели, еще одну тайну мы с вами откроем напоследок на радио КП с Бабяшкиной. Психологов не проверяют. Сумасшедших среди них не столько же, сколько в популяции, а больше.
Ну, то есть они идут в психологи, надеясь вылечить себя сами.
Да, да, это очень печальное зрелище, часто имею в виду. Ань, давай с народом общаться.
Да.
Последний раз в первый класс.
Сергей, здравствуйте.
8 800 200 ровно 9702. Я напомню, телефон прямого эфира нашей прекрасной программы «Больше жизни». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Я согласен с мнением, что человек ничего не может представить такого, но скорее чего он... вообще-то может отрицать, да? Все, что может отрицать или соглашаться с этим, да, это либо есть, но, во всяком случае, это имеет право на вероятность.
Абсолютно.
Потому что нельзя представить того, что не может быть, потому что не может быть. Вот. Но, да, тут такая тема широкая. Насчет того, все-таки человек это духовный или телесный, я вот тут на досуге тоже думаю, а что же такое я? Тело? Нет, я могу сказать, что это мое тело, да? Вот. Душа? Нет, я говорю, что это моя душа. Потом память, это моя память. Вот. И я думаю, что же за такая субстанция я, которая себе все присваивает? И однозначно, что все-таки... Единственное, что я не могу сказать, что мое, это человек, да? Я не могу сказать, что человек. Мой человек — это я, который присваивает себе все остальное. Значит, все-таки человек — это скорее духовное некое начало.
Сергей, так что вам больше нравится? Вы себе нравитесь внутри или вам больше нравится то, что снаружи?
Кто важнее, вы или весь мир?
Для вас.
Вот в связи с тем, что я до конца не разобрался, что такое я даже и не могу вам сказать.
Но как вы чувствуете? Давайте мы не будем анализировать. Вот скажите, как вы чувствуете? Вот закройте глаза, да, и скажите, как вы чувствуете, без доказательств.
Я чувствую, что утеряна некая связь между внутренним и внешним. И эта связь вот утеряна как раз тогда, когда мы выходим из детства. Поэтому впечатления и рассказы детишек нас иногда обескураживают, да, и нам непонятно. Потому что вот дети не потеряли эту связь. А мы, кстати, вот ее утрачиваем. Ну, на эту тему есть фильм такой, «Знамение» называется. И там вот очень контрастно показана разница между детьми и взрослыми.
Сергей, спасибо вам большое за это выступление. Почему? Потому что очень важную тему наш слушатель затронул, да. Как считаешь, почему утрачивается связь? Она правда утрачивается?
Ну, общаться надо чаще. Знаешь, если по дороге не ездят, то она, дорожка, зарастает. По-моему, очень простое объяснение. Если пункт между пунктом А и пунктом Б нет сообщения, то рано или поздно дорога исчезает.
Абсолютно. Дорогие мои радиослушатели, чтобы ваше внутреннее и внешнее не зарастала дорожка, надо часто с ним общаться и понимать очень важную вещь, которую сказал Сергей сейчас, да? Что внутри у вас нет никакого дяденьки там, или тетеньки, или жучка, или паучка. Если вдруг у вас это есть, бегом к нам, бегом. Да, значит, это важно, да. У вас там просто другой вы, такой вот, душа ваша, да, как называется, да. Другой вы, такой голос ваш, из детства, кстати. А знаешь почему? То, что внутри голос из детства.
Да ладно.
Да. А знаешь почему?
Наверное, как научился говорить, так и...
Интериоризация. Такой процесс есть достаточно забавный в психологии. Вот мама в детстве, когда носит ребеночка, она всегда ему пальчиком показывает. Вот мало кто это понимает во взрослом возрасте. Начиная с очень маленьких вещей, говорит, это стул, это стол, это микрофон. И дальше уже во взрослом возрасте это мало кто фиксирует, но если ты чуть-чуть подумаешь, это станет правдой. Главное, не зацикливайся, а то плохо жить потом пару дней, да? Вот ты смотришь на микрофон, и у тебя быстро в голове проскакивает микрофон, а потом ты это называешь, да, вслух там. Смотришь на это, у тебя в голове быстро проскакивает телевизор, а потом ты это называешь. Вот это вот этот мамин голос, вот это эта родительская часть, которая с тобой ведет беседы, да? И очень много вот этот мамин пальчик условно к нам переходит внутри по многим параметрам. Он такой наш контролер, этический тормоз. Мы с тобой об этике сегодня много говорили с утра.
Да.
О том, что можно, что не можно делать людям, женщинам, находящимся в положении, скажем так. И вот от этой нормы, да, это в основном от мамы. И, конечно, вот этот голос нужно просто тренировать, его не бояться. Очень многие люди как свою маму боялись, так и этого голоса боятся до сих пор. Как свою маму затоптали, так его не любят. Понимаешь? А это прерывает связь. Очень важно. Между поколениями и между традицией, что очень актуально. Ну что, дорогие радиослушатели, звонков отлично. Сегодня последнее в эфире Радио КП психологическое шоу «Больше жизни». И мы спрашиваем, мы говорим сегодня об эгоизме и альтруизме, и хотим с Анной Вячеславовной Бабяшкиной, писательницей, чьи романы переведены уже даже на китайский язык.
Ура! Я, кстати, еду скоро в Китай презентовать, да, свою книжку.
Да, вот. Мы вас спрашиваем, а что вам больше нравится, ваш внутренний мир или внешний? 8-800-200-97-02. Здравствуйте.
Андрей. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте. Меня зовут Андрей.
Да, меня Геннадий.
Очень приятно. Мне нравится только мой внешний, вернее, внутренний мир. Потому что внешний мир весь отравлен этим альтруизмом и всем, что негативное к нему существует.
Спасибо большое, Андрей.
Что значит отравлен альтруизмом? Альтруизм.
А такое мнение. Мне нравится мой внутренний мир, сказал слушатель, да?
Да.
И, потому что весь мир отравлен альтруизмом. Но мы в конце этого
альтруизм
часа...
Альтруизм — это не отрава.
Это твое мнение. Это
благо.
Это только твое мнение. Но мы в конце этого часа подведемся, на следующем часе будет другая тема. И поэтому мы по этому поводу еще поговорим достаточно скоро, через 20 минут. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, Ирина.
Ирина, добрый вечер. Алло.
Ирина. Ну, перезвоните нам, Ирина. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
А, вот, меня слушаете, да?
Да.
Значит, для меня важен, конечно же, мой внутренний мир, потому что я считаю, что именно от него идет ощущение уже внешнего мира. То есть, если у меня внутри порядок, то я уже, соответственно, смотрю на весь внешний мир с позитивной стороны. Если весь я состою из проблем внутренних, ну, соответственно, я вижу эти же проблемы и во внешнем мире. Вот. А вопрос я вам хотел задать такой, который меня волнует очень сильно. Откуда берется вранье? Я имею в виду истоки его. Вроде бы мама не учит этому, папа не учит вроде бы. В школе тоже вроде говорят, что нехорошо. Но откуда появляются первые зародыши вранья?
Спасибо, Юрий, за вопрос. Хороший вопрос.
Да.
Во втором часе?
Откройте тайну.
Прям тему? Во втором часе? Задвинем?
Природа вранья.
Природа вранья. Природа вранья.
Если бы все были эгоистами, то откуда берутся такие замечательные люди, которые закрывают с собой гранату, спасая товарищей, да, по отряду, которые бросаются под рельсы в метро и спасают девочку из-под колес локомотива?
Почему ты считаешь, что эти люди не эгоисты?
Потому что они рискуют своей жизнью, а часто и жертвуют своей жизнью, чтобы спасти других. А другие люди даже не звонят в милицию, когда у них на глазах избивают человека.
Так
понимаете? Не то, чтобы не подойдут.
Я сейчас тебе другую роль скажу. Ну, избивают, что нормально, потерпит ничего. Альтруистичное поведение.
Вот это, по-моему, как раз полный эгоизм. Человек боится даже потратить время.
Ну, людям надо дать побить чека. Ну, что? У нас, кстати, бить сейчас в полиции не можно. У нас бутылки в анус. Это сейчас отличный метод. Это не эгоистично, а некоторые еще и приятно, между прочим. Ты чё?
Ну, как-то извернули вообще все понятия, которые абсолютно
итак,
очевидны.
Итак, я изворачиваю понятие об альтруизме и эгоизме. Что у вас лучше, внутри или снаружи? Что вам больше нравится? 8 800 200 ровно 9702. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемые ведущие передачи, я хочу сказать вам, что очень хорошо, что Анна Бабяшкина вернулась на передачу, потому что у нее очень приятный голос. Она очень хорошо помогает Геннадию Чичканову вести передачу.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я тоже очень рад, что Аня вернулась. И вернулась в торжественный для нас день, когда мы покидаем радио «Комсомольская правда». Да, ну, Аня вернулась. Да, и я этому очень рад. И я еще раз думаю, что в 2013 году мы с Аней очень плодотворно поработаем на волнах радио. Спасибо большое. Ну что, Ань, сейчас, дорогие слушатели, звонков много. Мы начнем принимать после паузы, потому что что-то мне кажется, что сейчас будет реклама через 15 секунд, да? И затем мы продолжим разговор о внутреннем, о внешнем, о альтруизме и эгоизме, поскольку Анна обвиняет меня в извращении понятий.
Да,
и...
вы называете эгоистами людей, которые жертвуют жизнью, чтобы спасти других.
Рекламная пауза.
Больше жизни. Больше жизни.
И снова здравствуйте. В эфире программа «Больше жизни», психологическое ток-шоу. И с вами психолог Геннадий Чичканов.
Да-да, это я. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И писательница, известная в России, в Китае и в ряде других стран, Анна Бабяшкина. В каких еще?
Ну, у меня еще по-английски вышла книжка.
И где? В Англии.
В Англии, да. И в Англии она известна. В начале следующего года выходит вторая книжка,
да,
на английском.
Я должен вам сказать, что в следующем году, в феврале, кроме нашего с Анной Бабяшкиной совместного проекта, она еще собирается встретиться с Джон Роулинг и взять у нее секреты мастерства. Да, то есть у нее большие планы.
Скорее в апреле.
Скорее в апреле, да. Да, в апреле. Она раньше не может.
Книжный ярмарк. Место встречи всех заинтересованных лиц.
Ну и славно. То есть и об этом расскажем в следующем году. Сегодня у нас последняя программа, и мы отвечаем на любые вопросы, делимся любыми наблюдениями. Больше программа на Радио КП выходить не будет. Так, что у нас есть интересного?
У нас есть звонок.
Есть звонок, и у нас есть смс-ки. СМС-портал, дорогие радиослушатели, по случаю 2320. Начните со слова «Радио Комсомольская правда». Так, ну, всем спасибо за тревогу. Что нам сделать, чтобы программа осталась? Где кальян? Что происходит на РКП? Кальян в Москве, жив-здоров.
Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть.
Да, да. Все в порядке. Интересно, что больше жизни не будет. Непорядок, больше жизни будет.
Больше жизни не будет.
Да, больше жизни будет. Мы с Бабяшкиной будем, анонсируем, все расскажем. У нас есть Facebook на наше имя, и на мое есть, и на Анина есть. Все расскажем, все анонсируем в течение января-ноября. Ждите новостей, и с января стартанем. Так что слышно будет лучше дальше. То есть тут все разрулим. Давайте к теме. Все-таки эгоизм и альтруизм. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Да, Ань.
Ну, вы сказали страшную вещь перед тем, как мы ушли на паузу. Да. Вы назвали эгоистами людей, которые бросаются на помощь другим, рискуя собственной жизнью.
Вот давай.
Вот в чем здесь, это абсолютный, чистейший альтруизм.
Мне кажется, что проблема состоит в восприятии в контексте. Да? Эгоист, в этом слове ничего нет плохого. Да? Вот у нас как-то так принято, да, а это почему? Что население нашей страны населяет в основном стойки.
Ой, кто это?
Стойки — это такие люди, у которых значит, радость от сегодняшнего дня, от пребывания в сегодняшнем дне, изъята из структуры психики. У них всегда лучшее, конечно, впереди. И они говорят, сегодня, говорят, они, не важно, что происходит. Вообще не важно, да? Почему? Потому что ведь завтра будет лучше. Мне еще мама моя рассказывала, она что ли рассказывала, 60-й год был или 59-й, она говорит, я стояла в очереди, они на космодроме жили, за хлебом кукурузным. Было, говорит, 6 утра, потом в школу идти. И я, говорит, думала, пример поведения стойка, да? Ну какая разница, что я вот тут стою, мерзну, холодно мне, булок нет. Ведь в 80-м-то году будет коммунизм. Понимаешь? И поэтому с точки зрения стойка, человек, который вдруг неожиданно обнаруживает интерес к себе, к тому, что происходит здесь и сейчас, он говорит, ну ладно, через 4 года здесь будет город-сад. А почему, говорит, ямку-то нельзя закопать? Я спотыкаюсь. Стойк ему скажет, да что такое? О чем ты думаешь? О чем? Вообще, яма сегодня никому не надо. Понимаешь? То есть это, конечно, ужасно. Да? А с точки зрения разума, человек, который думает о себе, да, это хорошо.
Оппозитный ему человек, вот это если нормально. Противоположность,
сейчас, он как думает. Сейчас давай звонок, а потом следующий твой вопрос, очень интересный тоже. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Я бы хотел немножко вернуться к вопросу, который поднял один товарищ недавно в эфире, про то, почему происходит потеря связи между внутренним и внешним миром.
Давайте, с удовольствием.
Вот, значит, как я наблюдаю за собой, да, хотел бы еще просто наблюдение, что часто произведения художественные, вот, очень многие там авторы пишут про детство, про свое в таких, светлых красках, и, сквозит какая-то, прямо тоска по этому детству, потому почему, в общем-то, все происходит не так, как, собственно, хотелось бы. Вот. Значит, по своим наблюдениям я могу заметить, что это происходит, когда ребенок начинает подстраиваться под требования, которые выдвигают к нему сначала взрослые, вот, а потом, соответственно, общество. Вот. И особенно именно к тем требованиям, когда ему приходится себя ломать, потому что когда стоит выбор, либо я, значит, себя ломаю. Вот. И мне кажется, вот именно в этот момент происходит, рвутся как раз эти связи. И таких шагов у человека бывает много, и он
округляется действительно. Спасибо большое. Кстати, интересное мнение.
Что подстраиваясь под... Чем больше мы пытаемся сделаться комфортными для общества, тем меньше мы его слышим.
Да нет общества. Получается. Ну, во-первых, это же все из детства, да? Это очень связано с темой на вранье, да? Про вранье. Сначала все пытаются подстроиться под родителей, потому что есть такие родители, которые ведь вообще право ребенка, собственно, на индивидуальность не признают. Да? Я на самом деле таких родителей, если говорить всерьез, знаю очень много на психотерапевтическом приеме, зажиточные семьи, там это принято даже. У меня недавно была мама, прекрасная была история, которая жаловалась, что ее ребенок не может делать уроки.
В смысле?
Ну, тупой не может 7-летний ребеночек делать уроки. Тупой. Совершенно. Ему нужна помощь медикаментозная. 8 вечера садится за уроки, не может делать.
Ну что, у него не получается, он не понимает задач.
8 вечера садится за уроки, 7-летний ребенок, не может делать их.
Устал?
А я говорю, а что он делает до 8 вечера? Про альтруизм. Она говорит, не работаю, я все свое время на него трачу. У него стык-стык после школы, французский, потом история Отечества, потом плавание.
Фортепиано?
Фортепиано. Драм-кружок, кружок по фото. Говорит, и вот, наконец, уроки. Я, говорит, ничего для себя не делаю, все для него, жизнь положила, а он, собака, не может 8 вечера учиться. Вылечить его, доктор. Альтруистичная история.
Ну, я думаю, изнутри она воспринимается как альтруистичная. Снаружи она кажется эгоистичной, что это такой момент тщеславия.
Ну, согласна, что ничего альтруистичного.
Вырастить образцово-показательного ребенка.
А ведь она под поезд бросила свою жизнь. Реально. Как же? Она бросила работу, она мучается, она заламывает руки. Она все неудачи ребенка реально, да, связывает только с собой. Она боится сообщить мужу о них, потому что муж кого обвинит в неудачах?
Ее,
молодец, да? Но она растит самое совершенное создание мира, да? И этот подлец, вместо того, чтобы починить, маленький подлец, ее альтруизм, да, он берет и в 8 вечера отказывается делать уроки.
Какое разочарование.
Представляешь? Вот тебе одна история, вторую рассказать, прошлая неделя.
Давайте.
Я люблю истории про альтруизм и эгоизм. А звонит мама и говорит, вы знаете, у меня очень тяжело, больны трое детей.
Чем же?
Я хочу на прием их принять, у меня их трое. Я говорю, слушайте, а все трое больны, да, ну, волнуюсь, естественно. Представляешь, редко же бывает. Да, классическая книжная история, тебе еще понравится. Я так потрясен, потому что если бы вот я не был свидетелем или реально, да, я бы подумал, что это в книжке в какой-то, в романе вычитали. Ну, как всегда, перед приемом по телефону начинаешь выяснять, а что с детьми? И понимаешь, что что-то не то, да? Ну, не больные. Ну, вот раз был вопрос, два. Я говорю, что с детьми? Она говорит, вы понимаете, говорит, я их не люблю. Какая альтруистичная история. Она их не любит, и я должен их вылечить.
Ну, естественно. Не ее же. Если бы они были хорошие, милые дети, разве она не любила бы их?
Конечно. Понимаешь, да? Понимаешь? Вот да. Эта история не произошла со мной лично, да, и у меня даже есть запись в МП3, у нас все разговоры записываются, как положено, да. Смотрите, вот я бы сказал, что это в книжке только такое можно написать. Понимаешь? Это альтруистичная история или эгоистичная?
Я думаю, она в какой-то другой плоскости происходит. То есть не в плоскости альтруизма и эгоизма.
А мне кажется, очень в плоскости.
Мне кажется, она пытается найти способ для себя что-то устроить более-менее комфортно, сделать свою жизнь комфортной. И в этом смысле эта ситуация эгоистична. А с другой стороны, она понимает, что если она будет любить своих детей, им, видимо, тоже будет жить как-то полегче. И с этой стороны она поступает все-таки, ну, не совсем альтруистично, но человеколюбиво.
Чтобы им легче было жить, я должен их вылечить от того, что она их не любит.
Но я думаю, это была бы какая-то комплексная семейная терапия, и в итоге были бы счастливы.
Нет, я поняла. Она считает, что вылечить нужно детей. Вот не делай людей лучше. Надо всегда верить тому, что они говорят.
Нет, я хочу думать, что они все прекрасны.
Аня, вот хочу спросить, а почему альтруизм и эгоизм противопоставляются вдруг? Вот может ли быть один и тот же человек, да, сочетать в себе обе эти черты? читаешь. Подумай, давай звонок возьмем. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте, вы меня слушаете, да?
Да, Сергей, мы вас слушаем внимательно.
Добрый вечер. Ну, во-первых, вот если говорить насчет внутреннего и внешнего, я про себя могу сказать, что я сейчас живу чисто внешним, потому что для меня сейчас самое главное – это мои друзья, это те, кто помогают мне жить вот, в нынешней жизни, потому что внутренне я, ну, как-то сам для себя сгорел. Но это ладно. А второе, вот, что мне больше хочется узнать, понимаете, вот я хорошо представляю, что такое эгоизм. А вот мне уже почти 60, но я до сих пор не могу усвоить, а что все-таки люди понимают под словом альтруизм. Вот объясните мне это, пожалуйста, если вот, можно.
Спасибо большое. Я сам пытаюсь понять. Вот сейчас Аня Вячеславовна буквально перед вами задал похожий вопрос. Спасибо большое. Послушаем вместе.
Альтруизм – это когда люди совершают разные поступки, чтобы помочь другим. Сейчас, и эгоист, бескорыстно, эгоист, не ожидая эгоист, выгоды для себя.
Эгоист не способен на это.
Ну, эгоистичное поведение, оно обратно этому. Это когда человек совершает поступки в своих собственных интересах, и ему безразлично. И ему безразлично, насколько комфортно будет можно, другим. Можно, и часто скажу. Это в ущерб другим. Вот это и есть эгоизм.
Простой вопрос. А если человек спасает своего ребенка из огня. Это альтруистичное поведение или эгоистичное?
Это и то, и другое.
Батюшки. На мой взгляд. То есть ты сейчас ответила на мой вопрос так. Только что ты сочла альтруизм и эгоизм в одном человеке?
Ну, с одной стороны, он спасает жизнь другого человека, отдельного от него, а с другой стороны, это его собственные гены. И таким образом он спасает себя.
То есть, с точки
себя.
Зрения дарвинизма, да, это абсолютно эгоистичный
поступок.
Поступок.
Да.
Но так же нельзя.
А с другой стороны, многие ли из вас бросятся спасать своего ребенка, положа руку на сердце? Вот что-то, знаешь, мне, Ань, кажется, что
скажу,
этот процент будет, Ань, далек от 100.
Хочешь, я тебе скажу, да. Вот я себе этот вопрос задавал много лет. Да? Угу. Я ответил на него все очень просто. Вот пока у меня не появились дети, я себе все время задавал, вот сейчас у меня дети есть, да, и я тебе скажу, да. Вот, без сомнения. Да?
Да, именно поэтому мы читаем многочисленные истории, как люди выбрасывают детей в окна, понимаете? Соблюдая свои личные интересы.
Не надо было прогуливать, понимаешь, да? Не надо прогуляло.
Когда люди ради своих детей не могут даже на работу, например, устроиться, понимаете? И,
а зачем
и где
ради
здесь
детей работать? То это все про эгоизм, между прочим, сейчас. Все про эгоизм, Чеш.
Да, она это эгоизм, по-моему, есть абсолютно. А вы говорите, что каждый человек бросится спасать своего ребенка,
дорогие
из эгоизма.
Через 11 минут вернемся. Не оставайтесь с нами больше жизни.
Больше жизни.
Комсомольская правда. Добрый вечер. В эфире программа «Больше жизни». С вами психолог Геннадий Чичканов.
Я. Здравствуйте.
И я, Анна Бабяшкина. Мы с вами говорили в первом часе об альтруизме и эгоизме. И один из наших слушателей позвонил и попросил Геннадия Евгеньевича рассказать нам о природе вранья. Когда люди начинают врать, ведь никто нигде нас не учит лжи. Ни родители ни разу не говорят: «Иди сюда, дочка, сейчас я научу тебя, как правильно врать». И папа так вроде не делал, и в школе никто этому не учит. Наоборот, все говорят, надо говорить правду, будь честным. А все умеем.
Будем честными.
Как
везде
же мы этому учимся?
Везде.
Ну, расскажите же на примерах. Первые шаги, первый урок. Итак, начнем с азбуки.
Ну вот, недавно у нас была дискуссия. Я уж не помню, где. Может, здесь или не здесь. Нет, не здесь. Совершенно точно. Да, не в эфире. Вот о чем. Да, что школа, вот, например. Была одна девушка, которая утверждала, что школа воспитывает свободу мысли. Широту мысли, да? Я всегда говорил, что школа воспитывает у нас очень хорошо свобода домыслия в пределах коридора свободы, как она его понимает. Если ты правильно воспитываешь свободу понимаешь, да? По-школьному, все, ты свободен. Все хорошо. Если неправильно понимаешь свободу, ты можешь врать и быть свободным, да? А можешь не врать.
То есть вы считаете, что вранье начинается со школы. А что думаете вы? Позвоните 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Все звонки из мобильных, из городских на территории России бесплатные.
Да, и вообще, дорогие радиослушатели, что-то это мы отвяли. У нас последняя программа сегодня на Радио КП. Мы вам не напомнили. Последние 37 минут эфира. После чего мы с Анной Вобяшкиной будем вам прощаться и желать всего самого прекрасного. Поэтому, если у вас еще есть какие-то вопросы, о чем-то надо сказать, быстро, задавайте. Мы готовы разнообразно вам ответить и послушать. Нет, раньше оно начинается еще с родительского воспитания, когда ребеночек начинает говорить, потому что вот я часто наблюдаю в общении с детьми и так далее. Чем больше родители не склонны, как они говорят, потакать мнению, желаниям ребенка, да?
Тем изворотливее он врет.
Тем изворотливее он врет. И тем больше он этому учится. Потому что в результате он все равно добьется. Да? Поэтому ложь, да, если говорить прямо, это ответ на давление. Да, ответ на защитные реакции на собственный страх. Угу. Если говорить как раннее образование. Да? А дальше с возрастом, как и все в нашем мире, оно обрастает с ростом словарного запаса, обрастает другими надобностями и подробностями.
То есть, получается, если вам врут, вы сами виноваты, вы слишком давите, вам нельзя, выходит, говорить правду?
Да. Да.
То есть, это не у лжеца проблема, а проблема у того, кому он врет?
А это всегда так. Проблемы очень эгоистичны. Если у тебя что-то, вот ты чем-то недоволен, да, ты, прежде всего, вот, задай вопрос внутрь себя, да, в чем твоя эгоистичная проблема. Проблемы, они всегда внутри, а не снаружи. Мы это много раз повторяли с тобой за 7 месяцев, да. И если ты все время хочешь говорить, ой, мне все врут, надо понять. Об этом очень много Карл Юнг писал.
Что же он сообщает?
Ну, он сообщает нам о том, что люди, как правило, если очень сильно что-то боятся внутри или о чем-то беспокоятся про себя, да, они всегда это кому-то передают и кого-то этим награждают. Понимаешь? А 8 800 200 ровно 9702. Слушай, мы с тобой можем болтать часами, надо не забывать.
Здравствуйте, Светлана.
Добрый вечер. Ну, на мой взгляд, вранье, она очень-очень, скажем так, на раннем возрасте начинает развиваться. Ребенок желает... Вообще, ребенок рождается ангелом, это для меня, например, априори.
Точно.
То, что родители не могут там в состоянии, в силу каких-то своих там причин дать ему первые годы жизни чего-то такого физически необходимого, это проблема родителей. Но она начинает развиваться уже вот как раз в виде вранья, уже тогда, когда ребенок, желая оказаться лучше в глазах родителей, он по незнанию, по своему, то есть он не умеет, у него нет еще опыта такого проживания, про нахождение вот в этом мире, делает что-то такое, чего родителям или вообще, в принципе, может и не понравится, или что-то неправильное. И начинают родители... В общем, короче, это неправильная реакция родителей на не совсем правильные действия ребенка. И ребенок, желая оказаться, опять же, вот повторюсь, лучше, он начинает врать и словами дополнять свои действия.
Светлана очень умная, она все правильно говорит. Мне даже нечего добавить, кроме одного, пожалуй. Да, спасибо большое, Светлана. Знаешь чего? Вот когда Светлана говорит о том, что ребенок хочет казаться лучше, это уже проблема. Потому что с чего бы это, да, у двух любящих родителей ребенок хочет казаться лучше? Он с кем соревнуется?
С идеальным, эталонным ребенком.
А откуда он у него взялся?
Ну, а рассказывают же все время о таких идеальных, эталонных детях, которые не рисуют на обоих. Есть всегда некая Маша, которая ложится и сразу засыпает, а не валандается по полтора часа.
Я скажу честно, что маму, которую так рассказывает ребеночку своему, нужно лечить тяжелыми уколами. Я не шучу, да? По одной простой причине, что вот этот рассказ, у нас, знаешь, была самая популярная передача в сентябре, пока ты прогуливала, про детское насилие. Собрала огромное количество, была хитом на сайте и так далее. Так вот, если говорить всерьез, да, надо лечить большими уколами. Знаешь почему? Потому что ребенок, не рисующий на стенах, это не норма. Понимаешь? Потому что ребенок в два годика, который ест и не пачкается, это не норма.
И съедает ребенок... все, что положено на тарелку, да, 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 до конца.
Это не норма. Спасибо, что мне подсказываешь. А ребенок, который, значит, до того дотюкан уже, что он выходит погулять на площадку и говорит, я не пойду кататься на горку, потому что я запачкаю костюмку.
Что такое
костюмчик?
Бывает?
Я реально видел. Это не норма. Да? Если ребенок уже в 2 года, в 2,5, с плохой речью боится сказать родителям свои желания, да, и опасается этого, то, ну, знаешь, да, это, вот мне кажется, что не надо больше искать причины вранья. Не в Боге. Не, вот, знаешь, все еще говорят, такие родители говорят, причины вранья в генетике, говорят они. Это неправда и правда. Знаешь почему? Потому что вранье, конечно, не передается через гены, да, но оно передается через воспитание. Понимаешь, да? А мама
через копирование поведения.
Маму, бабушка, маму. Через копирование поведения, конечно. Спасибо большое. А это так воспитала, воспитывает своих детей, да, при помощи насилия. Примеров тому тьма, 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 да. И это, естественно, порождает ложь. Изначально. Да?
Но, в принципе-то, врут все.
Потому что
на этом доктор Хаус поднялся.
Знаешь, не все.
Он говорил, everybody lies.
Не все. Конечно, нет абсолютных людей, которые говорят всегда правду. Но надо отличать, нюансы есть. Да? У детей, воспитывающих в таких целях, они хронические вруны. Они очень умело умеют всем манипулировать. И врут всегда, напропалую, да? При любых обстоятельствах всевозможных. Еще и пытаясь извлечь из этого выгоду.
Мне кажется, даже иногда без выгоды.
А, нет, потом без так выгоды. Да.
По инерции. Ну,
достаточно целенаправленно, да. А есть другой род врунов. Да, конечно, каждый в ситуативные по обстоятельствам может попасть в ситуацию, когда это надо. И это называется уже адекватное поведение. Да? То есть человек должен понимать, да, что постоянное говорение правды... Да,
это Чацкий, это сразу карету вам, карету.
Да,
искать
это тоже патология. Да. Это хороший вопрос всегда, где середина? Да?
Где норма?
А ответ очень простой. Норма заканчивается там, где вранье начинает вам приносить социальный вред.
Ну вот когда у тебя подружка спрашивает, я не растолстела, вот что ей правильно говорить?
Не знаю.
О да, 7 килограммов на лицо. Или, да нет, ты прекрасно выглядишь, особенно зависит в этом платье.
Того, ты знаешь, зависит от того, что ты желаешь подружке. Если ты ей желаешь, что редко бывает, чтобы она была прекрасной и худой,
да? Если я ей желаю, чтобы...
Можно сказать,
от того, что я скажу, да, ты растолстела, она просто перестанет со мной общаться, и все.
Ты скажешь, ты знаешь, мне кажется, приходит время дать тебе пару советов, как хорошо похудеть и выглядеть. Пока нас никто не слышит, потому что я очень хочу, чтобы ты была прекрасна. Еще более прекрасна. Понимаешь?
Да? И она уходит общаться с другими людьми, которые не сообщают ей плохих новостей.
Ну, это ее выбор. Она всего лишь хочет общаться с людьми, которые не говорят ей правду.
А зачем? Я хочу общаться с ней.
Зачем тебе подружка, которая не хочет слышать правды?
Она слышит много прикольного.
Вспомни Карла Густава
Юнга.
Много
всего другого прикольного.
Быть может быть, ты тоже не хочешь слышать правду?
Может быть.
И поэтому у вас такое общество,
общество
маленьких лгушек.
Общество анонимных глухих.
Нет, лгушек, я бы так сказал. 8-800-200-97-02. Все, Валерий, здравствуйте.
Валерий, Красноярск.
Да, Валерий, здравствуйте.
Я вас, не виноваюсь, вас маленько поправить.
Давайте поправляйте. Вам нужно.
Во-первых, вы сказали, извините, что человек начинает врать в школе раньше.
Да. А я сказал раньше, вы, наверное, прослушали. Я сказал про школу, а потом про детский сад и про 2 года рассказал. Так, согласен с вами.
Теперь по поводу, уже не поправляю, свое мнение высказываю, по поводу последних ваших реплик. Вы знаете, чужая правда, безусловно, никому не нужна. Первое. Второе. Не надо никому давать советов, если их не просят. Вот я, третье. Вот по поводу воспитания меня, то есть у меня, к сожалению, своих детей нет, да? Наверное, уже не будет, лет много. А вот как меня воспитывали, это вызвало дикий протест. Меня воспитывали на так называемых положительных примерах. Вот Сережа, он хороший, он, а вот ты такой. То есть, понимаете, меня до того довели, мама в основном, папа как-то не участвовал в этом деле, что я вообще начал комплексовать сильно. И у меня было 2 выхода, как бы вот в теории. Либо, чтобы меня забили дальше, либо, извиняюсь за грубое слово, резкое слово, озвереть. Вот я просто озверел и до сих пор остановиться не могу. То есть, в каком плане? Что я стал очень резкий, такой нетерпимый совершенно. Я с тех пор совершенно не могу слышать в свой адрес любых замечаний. Абсолютно. Но здоровую критику по делу я воспринимаю.
Спасибо большое, Валерий, за это мнение. Я знаю, что?
Да,
какая... Можно я не буду никак комментировать, а то потом, боюсь, буду выйти из редакции.
Да.
Ну. Но я чуть-чуть не удержусь. Да, конечно, вот про то, что не давайте советы, если вас не просят, я с ним согласен. Да, вот про то, что чужая правда никому не нужна, не факт. Вот эти фразу про правду, а можно заканчиваться вторым пунктом. Если вас просят сказать, скажите. И, собственно, дружба заключается в том, чтобы иметь возможность дать нормальную обратную связь. Если вы понимаете, о чем я, да? То есть, а если тебе друзья не могут дать обратной нормальной связи, а то, что у нас принято, в общем, Анна Вячеславовна.
Да.
Да.
Это вот, по-моему, есть социальная адаптированность.
Нет. Это значит не друзья. Это приятели. Это уровень близости. Отличается. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Борис, добрый вечер.
А, здравствуйте. Это я.
Да, это вы.
Я так хотел сказать, что вот много необследованных людей психического здоровья, в смысле здоровых людей, что-то маловато. Вот я тоже хотел спросить у вас два совета, как бы. Давай. Вот у меня насчет вранья, я понимаю, что когда человек врет, комфортнее себя чувствует, как бы ты себе чувствуешь себя более надежным, так, когда для себя это когда выгодно, да? Врет, поэтому человек врет, да?
Ага.
А я наоборот, как-то у меня так вот в жизни ситуация складывается, что я врать не мог, как бы мне как бы стыдно врать. И вот я пока научился, вот это вот прошел, много вот с психологом пришлось общаться, там, ну, ошибок наделал. И вот такой вопрос еще, вот вы говорите, внешний мир, внутренний мир, да, вот мне казалось так, что нет вообще ничего, а вот такое ощущение было, что как бы, как будто это не я, как будто в кино каком-то живу, как будто как во сне, вот, ну, психолог мне один поставил диагноз, что шизофрения, да. Ну, я, это, знаете, много общался так вот, много психологов таких, которых лечить надо самих, как бы, они вот, знаете, вот вы-то вот нормально, вас слушать приятно, все так грамотно, вот если бы раньше такие передачи были бы, многим молодым людям помогло бы это, отойти от ошибок в жизни, вот, психическое здоровье как бы лучше было бы. У нас много людей, которых страдает психическим заболеванием, вот, именно вот, что не ходить к психологам, не модно что-то было. Проблемы решали все водкой. Вот если я тоже водкой решал свои проблемы, я тогда бы... И много, знаете, меньше было пьющих людей бы, если бы занимались своим психическим здоровьем еще. Вот что хотел сказать.
Спасибо большое.
Спасибо, Борис, да.
Ну, Борис, шизофрению по вашему рассказу так не ставят. Чтобы поставить такой диагноз, нужно очень долго наблюдать... Правду сказал, извините. Наблюдать за человеком, да, и не полгода, и не год, то есть... Вообще, диагноз — это ярлык, и разбрасываться именно тогда, когда ты отвечаешь за свои слова. Любой диагноз имеет критерии определенные, их много, и они достаточно четкие. И в любом руководстве по диагностике написано, что если из 10 критериев, условно, 7 есть, тогда можно о чем-то говорить. А если нет — нет. Поэтому вы будьте осторожны там, значит, с людьми, которые предъявы кидают. Для этого нужно сильно много поработать над этим.
Люди всегда врут в своих собственных интересах, или они врут, такая, знаете,
ну, конечно,
такое понятие...
Ну, не может врать в собственных интересах.
Ложь
Аня,
во спасение,
конечно,
это же такое клише. Ложь во спасение.
Альтруист не может врать в собственных интересах. Это же ты вот прям, да, альтруист может врать только в интересах других людей.
Да.
И это, на самом деле, такая инфантильная отмазка альтруиста. Он говорит, да я же себе-то чего? Я себе ничего, я все только другим людям. Асе, Пете, Маше и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Себе ничего, поэтому не обижайтесь на меня, не надо воспринимать это всерьез. Я все ради человечества. То есть вот этой фразой альтруист снимает с себя огромную ответственность за массу тех или иных дел, которые он делает, ожиданно или нет. Понимаешь, как приятно жить альтруисту?
Да.
Ну и что? Ты альтруист?
Я колеблющийся. Угу. Как выгоднее, знаете, когда... Когда как выгоднее.
У тебя социализация такая, знаешь, такая, как выгодно, так и есть. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Дорогие радиослушатели, мы обсуждаем сегодня альтруизм и эгоизм. Что интереснее, быть альтруистом и эгоистом? Какой мир ваш, вам больше нравится, ваш внутренний или то, что вокруг? Звоните, рассказывайте нам, бесплатный номер 8 800 200 ровно 9702. Еще целых 20 минут мы будем об этом так или иначе с Анной Вячеславной общаться. Да.
Я тут читала интересные психологические исследования, статистические даже. Сейчас я могу поискать ссылки, но суть расскажу. Ученые пытались выяснить, в каком состоянии люди чаще совершают и охотнее альтруистические поступки. Например, там подают милостыню, переводят старушек через дорогу и так далее. Угу. И оказалось, что люди с чувством вины очень легко идут на совершение альтруистического поступка, и после этого им становится заметно легче. И как-то состояние их нормализуется. И также влюбленные. Вы представляете? Вот это два самых альтруистических состояния оказалось. Что вы об этом расскажете, как психолог?
А что об этом можно рассказать? Задай вопрос как-нибудь иначе. Про влюбленных,
например. Я еще могу понять, когда всем пытаются помогать человек, который чувствует себя виноватым. Он думает, я плохой.
Почему
это? Сейчас 5 рублей
потому
дам.
Потому что это типичная ситуация.
Да, и мне станет легче.
Самую типичную ситуацию, когда человек виноват.
Да.
И он
пытается компенсировать.
Да, и он пытается это компенсировать. Деньгами расплатиться очень просто. У нас сейчас еще свечами очень модно.
Старушку через дорогу перевести.
Нет, это не модно.
Старушек нет. Да, кстати, ни разу я в жизни не видела старушку, которая хотела перейти дорогу.
Да.
И тут это такой миф, клише такое.
Миф, клише. Нет. Это не модно.
Да. А что хорошего вообще люди делают, кроме того, что подают милостыню? Получается, у нас только один канал снять чувство вины — это отдать милостыню?
Ну, давай еще что хорошо.
Еще можно поехать в приют и помочь почистить вольеры бродячим собачкам. Что еще можно сделать хорошего для облегчения души?
Можно с собачкой просто поговорить. Завести ее дома и поговорить, как считаешь.
И купить ей вкусный ужин.
Собачка...
Себе-то нельзя, чтобы не нарастало на талии. Да, а собачке можно.
Собачке купить вкусный вискас. Ой, вискас нет.
Ну что там у них у собачек-то?
Не знаю. Я не знаю. Собачке купить. И два раза ее вечером выгулять на пипи.
И все.
И все.
И ты хороший человек. Чувство,
и ты хороший человек. Что еще?
А других вот я не знаю, кстати, способов. Как вы справляетесь, когда у вас чувство вины? И как вы возвращаете в себе ощущение, что вы хороший человек? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И все звонки бесплатны с городских и с мобильных, если вы звоните из России.
Слушай, Аня, ну давай вспоминать способы, как еще возвращать. Можно выпить?
После этого чувствуешь себя еще более пропащим человеком?
Нет, не всегда. Там есть разные стадии. Если ты выпил и чувствуешь себя пропащим, добавь еще.
Мне кажется, это уже в момент, когда ты открываешь, ты уже чувствуешь, что это не выход. Что-то пошло не так.
Нет, ты не понимаешь. И тогда еще.
И тут начинается так легкая эйфория.
Да. И тут ты чувствуешь, что все тебя простили, а утром придет расплата.
Да.
Понимаешь, да? Похмелье начнется.
И надо искать новый способ.
Нет, ты не поняла. И этим грех отпущен. Ты отмучился.
Да ладно.
Похмелье.
Да?
Что, нет? Так чувство вины снимается легко.
Ой, я в следующий раз попробую. Да. Глядишь, будет помогать. Вы открыли для меня новый путь.
Да, есть какие-то специфические способы снятия вины.
Ну, конечно, помочь кому-нибудь — это наиболее легкий путь.
Нет, это наиболее сложный путь. Ты что, да? Эту помощь надо предложить еще. Это столько времени займет. Путь снятия вины должен быть простой, незамысловатый. Вот, и чтобы желательно ничего не делать.
Ну, вот мне этот путь
снятия... Можно позвонить маме.
Да, можно. Она утешит.
И снимет вину. Да?
Скажет, плохонький, но мой.
Да, она не скажет ребеночек этого. Но подумает. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот я вам скажу. Я сам в Тверской области. И после войны, не после войны, во время войны пришел мой отец, братья там, дядьки. И они, никаких не было психологов. Их сразу на второй день бригадир. Василий Иванович, иди пахать. Петр Иванович, вози кто-то сеять. А сейчас развели вот этих психологов, бездельников. Ничего они не могут сделать. Как они могут? Вот вы сейчас разговариваете, я слушаю. Ну просто какая-то детский лепет, глупость, елки. Собачку покорми, того отпой. Да. Бездельники, это я считаю, психологи.
Психологи-бездельники, наш уважаемый
читатель.
Получи,
фашист, гранату.
А я тебе скажу, он прав.
Ну что, что все, так? Пора менять вам профессию.
Ты думала, я это...
Угу. Вот хорошо, он, вы согласились.
Нет, я тебе объясню, я сейчас поясню.
Александр немец, прав, да? психологи-бездельники. Вот да? Вот вы занимаетесь ненужной профессией.
Нет, подожди, ты послушай да. меня. Он прав в чем, в каком разрезе? Вот смотри, ладно там 30 лет назад что было, угу. а лет 100 назад, это в любом учебнике по психологии написано, не было для психологии. Встал с утра, барин сказал, на поляну. Никаких мыслей.
А потом вина выпороть на конюшне.
Вина
и отпустила
сразу. Я понял. Все, кругом абсолютная предначертанность. Поэтому в любом учебнике по основам психологии действительно написано, что психология понадобилась потом, когда выбор появился. Пока выбора нет, этого ничего не надо. Вот и наш слушатель, который историю рассказывает, тот же абсолютно прав. Знаешь, в каком смысле? Когда он говорит, что был у них бригадир Василий Иванович, он создал им предопределенность.
Он был коллективная совесть.
О, да, нет, не коллективная совесть. Он был и коллективная совесть, и коллективная гестапо, и все-все-все коллективное. Коллективная партьячейка. Он им сказал, так, ты налево, ты направо, пошел быстро, не думать, выполнять мои команды. Не нужен. А что? Просто проблема в том, что мир сейчас изменился. Он стал другим, да? И у людей выбора становится чрезмерно много. Да, и этим выбором они очень сильно мучаются. Проблема выбора вообще это очень недавняя проблема, свежая для общества. Да? Ну как свежая, ей лет 70 приблизительно. Да? Немного, согласись, для развития общества. И, конечно, на фоне трудяг 19 века, а 15-го я вообще молчу. Да, там чего, мужик закис, его убили и все, что делать?
Угу. На дуэли?
Да нет, просто так. Потому что отработал свое. А лишних ртов кормить не очень надо. И ничего страшного, понимаешь? Поэтому сегодня, собственно, и в чем еще прав? В том, что вообще говоря, любое психологическое заболевание, хорошо, мы всегда об этом с тобой говорили, лечится активной целенаправленной деятельностью. Если ее нет, а есть безделье, то заболевают все, и психологи, у которых безделье тоже. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Иван, добрый Алло. Вечер.
Алло, добрый вечер. Итак, чувство вины.
Ай, давайте.
Как снимаю? Ну, первое, надо провести анализ. То есть самокопание провести, да?
Зачем есть, вы почему... себя мучаете, объясните мне, самокопание? Ну, рефлексия. Это у нас называется, романтическое рефлексия. Слово. Рефлексия, скажу.
Рефлексия, да-да-да. Угу. Так вот, необходимо обязательно определиться. Так. То есть определить, от чего, я ощущаю это чувство вины.
Да.
Потом... Сопоставляешь это, проведенный анализ с Евангелием, идешь
так,
в церковь.
Так, Иван, пока, я, извините, я не могу.
Отчего не можете?
Спасибо большое. Пока. Ну.
Вы волонтаристы, вы должны сейчас испытывать чувство вины.
Я не испытываю чем вы его загладите? Чувство вины. Но, понимаешь, если у тебя нет ничего внутри, он сопоставляет его с Евангелием, еще чем-то. Но
вы тоже с чем-то сопоставляете внутри. Свои чувства? Они у вас тоже не самозародились.
Откуда вы что-нибудь знаете про мои чувства?
Вы сами говорили, что человек не может тычьте. Вообразить ничего из того, что он не видел. Соответственно, конечно, вы все свои чувства у кого-то подворовали, вы не могли их придумать в себе сами. Вы можете вообразить только то, что вы видели у других.
А вы-то тут при чем?
Это значит, что ваши чувства вообразить довольно легко.
Мне, конечно.
И значит, вы будете испытывать чувство вины.
В общем, вот так я поступил с Иваном, заглядывающим в Евангелие для определения своей вины. А в принципе, эта структура очень стоит. Пошел в церковь, три поклона. Две свечки.
И на самом деле я хотела уточнить, что когда мы говорили о том, что это хороший способ избавиться от чувства вины, два раза покормить собачку, да. Это был юмор, как бы, это была ирония, сарказм. То есть, конечно, я лично не считаю, что это отличный способ. Мне бы, наверное, даже не помогло.
Я, конечно, тоже. Но, может, это черт. Ну, давай что-нибудь новое придумаем. Может, его травить?
Кого, собачку?
Да.
Бог с вами.
Не, иногда лечится подобное. Если у тебя есть маленькое чувство вины, можно посеять большое, маленькое пройдет.
Что? Дальше до чего дойдешь? Надо будет искать красную кнопку и посылать ее на Америку. Это будет финал.
Понимаете, но вы же большой романист буквально. Вы знаете, что это отличный сюжет. Понимаете, такая история.
Спешу записать.
Запишите, пожалуйста. 8800.
Чтобы в спешке не забыть.
Ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Тарас. Отлично. Здравствуйте, Тарас. Люблю имя Тарас с детства, между прочим. Да, здравствуйте, Тарас.
Да, здравствуйте. Вот вы там говорили про чувство вины, как ее снять.
Давайте.
Я так думаю, просто надо сходить в церковь.
Батюшки, пока, Тарас. Помолиться. Вы не оправдываете мои чувства, значит. Я же говорю, все хотят ничего не делать. Ты там говоришь, помочь
ближнему.
Это
же надо пойти.
Куда?
Вот, кстати, вот мне кажется, это вполне вариант. Пойти в церковь. Ты приходишь к священнику, и он тебе говорит, вот тебе епитимия. Значит, 20 поклонов, а после этого детского сада. Нет,
ты не понимаешь, священники так далеко не ходят. Я тебе подскажу, я знаю тему. Да?
Они очень, бывает, дельные советы дают, кстати.
Я про епитимию, а ты про советы.
Он может подсказать очень действенный способ искупления.
Ты меня не путай, Это говорит, ты про епитимию или про советы?
Ну, епитимия — это же форма совета, на самом деле, нет?
Нет, епитимия — это наказание.
Это наказание, но, по сути, но это форма, совет.
Нет, это большая разница. Да? Вот епитимия будет выглядеть где-то так, стандартная, наложенная на тебя. 10 раз «Отче наш» и 15 раз «Радуйся, Мария». Ты «Радуйся, Мария» наизусть помнишь?
Нет.
Вот видишь, а ты тут про епитимию, а я наизусть знаю все.
Ну, то есть он не посоветует там сходить разгрести снег вокруг детского сада?
Нет.
Да.
Нет?
Нет. Нет, таких не дают советов.
Понимаешь, в церковной исповеди есть очень важный нюанс. Угу. Нужно соответствовать ожиданиям.
Угу.
Понимаешь? Ожидания какие? Я пришел в церковь, потому что это достаточно просто. Да? Я хочу получить епитимию, которая достаточно проста к исполнению. Потому что если ее не выполню, моя чувство вины усугубится. А оно не должно усугубляться. Почему? Потому что что такое церковь в структуре человеческой психики? Какое место занимает? Черт, опять Карл Густав.
Мне кажется, это такой вид, на самом деле, психологической помощи человеку.
Это сублимация образа доброго отца. Да? На самом деле. Поэтому, когда человек говорит, я пошел в церковь, это история про позвонить родителям.
Ну, полезно позвонить родителям. Правда, конечно, помогает.
Когда это родителям. А когда нет,
а если уже нет родителей, такое тоже бывает?
Разная сублимация. То есть тогда допустимы разные сублимации.
Ничего позвоните плохого. Чичканову.
Позвоните Чичканову, да.
8 800 200 ровно 9702.
Лилия, здравствуйте. Да, здравствуйте, Лилия.
Лилия, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио.
Выключила. Ну, я хотела присоединиться к разговору о чувстве вины.
Давайте, с удовольствием. Да.
И как ее снимает церковь. Вот. Значит, хотела рассказать такую историю. У меня дочка как-то ехала в маршрутке. Ну, девочка очень симпатичная. И маршрутчик, водитель, начал предлагать ей встретиться с ним. При этом он рассказал свою историю, что он женат. Вот, у него там семья, дети, все такое. Он очень глубоко верующий человек. Ну, а дочка воспитана мною как атеистка. Вот. И она говорит, ну, а если вы верующий, как же вы можете вот предлагать девушке встречаться с вами? И он сказал такое, Бог создал нас грешными. Вот. И он очень рад, когда мы раскаемся. Вот. И поэтому, значит, ну, я имею право вроде того, что грешить и каяться. И я заметила, что у многих верующих, вот, они совмещают свою религиозность с поступками, которые, ну, нормальный человек не совершит вот против своей совести. Вот я, например, атеист, я стесняюсь такие
поступки. Ой, спасибо вам, моя хорошая. Вы смотрите прям вглубь и в корень процесса. Спасибо большое.
Вам очень смешная история.
Да, я
согрешишь, не покаешься.
Конечно.
Надо порадовать, согрешить.
Папочка всегда простит меня.
Надо немножечко нашкодить, а то я не смешной ребенок какой-то, не хулиганистый получаюсь.
А мы вас накажем после этого немножечко, и все будет хорошо. Но немножечко, так, почти в шуточку, понимаешь? Отличная история, на самом деле, она очень показывает вот эту бездеятельность, да, которую мы это, да. А чё, понимаешь, прощение-то штука такая, чё, пошёл раз-два и все. Не важно, что здесь, говорят многие люди. Сегодня у меня была такая большая беседа, да, важно, что будет там, надо заслужить. А знаешь, что в чем интересно? Здесь заслужить сложнее, чем там.
Ну, мы там не были, давайте не будем говорить о том, чего мы не знаем.
Знаешь, почему?
Да? Вы можете вообразить то, чего не видели.
Я тебе объясню, почему я буду говорить. Потому что здесь обратная связь тебе поступит сегодня, а не когда-то. Понимаешь? Именно поэтому сложнее. Потому что ты можешь зайчиком здесь заслуживать, а в результате по башке тюфяком. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло.
Александр, здравствуйте.
Алло. Александр, да, это я. Добрый вечер. И меня интересует вопрос, вернее, предположение, подтверждаете ли вы такой вариант, как чувство вины рождается от того, что, например, в детстве или с самого детства где-то закладывается осознание или как... То есть чувство вины может быть даже за родителей. И вот оно преследует, то есть, ну, от того, что, например, родители пьют или там один из родителей пьет. То есть так ли это? То есть, есть ли связь?
Однозначно, да. Спасибо. Объясню связь. В семьях, где пьют, где есть алкоголик, любые коммуникации вербальные производятся только через чувство вины.
Да?
Всегда. Это единственная возможная коммуникация алкоголика с миром.
Почему? Да? Он только на эту эмоцию реагирует?
Да.
Почему у него такая избирательная?
Эту эмоцию создает... Ну, большая тема, я сейчас не буду, у нас осталось 7 минут, нам еще много надо, да? То
есть давай про влюбленных вы мне не рассказали.
Да, да, поэтому давай мы будем дальше. Через чувство вины, да? Этим чувством вины он удерживает вокруг себя близких, которые ему нужны для обслуживания, да? Но которые бы давно его покинули, да? Ну, это типичная история,
когда он бросил пить. Я без тебя не смогу, я без тебя пропаду.
Потом бросил пить, да? И вдруг он две недели не пьет, три, потом вдруг запивает. Она говорит, почему? Жена говорит, ну что ж такое? Она говорит, вот ты вчера котлеты сгорели у тебя. И я так переживал, что прям удивительно начал пить. И с детьми такая же коммуникация. И вот здесь абсолютно вообще без вопросов. Прав, подтверждаю, спасибо за вопрос. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел бы вам сказать большое спасибо. Вы сегодня произнесли очень серьезную ключевую фразу, вот не так давно в разговоре с одним из слушателей. Активная деятельность. У меня достаточно своеобразная и редкая профессия. Людей моей профессии в мире меньше, чем президентов, и даже, знаете, меньше, чем психологов, я прошу прощения.
Ну, это точно.
И какая же эта профессия? Кто вы?
Я ничего не имею против психологов, прошу прощения, не поймите меня. Я гитарный мастер.
Ух ты, да.
Круто.
Вот. Но это первое. То есть и на эту тему я никаких комплексов не испытываю, когда меня люди хвалят. Ну, зачастую чрезмерно. Это мне сигнал к тому, что я должен этими качествами обзавестись. И второе, что касается таинства исповеди, очень помогает. Единственное, все равно хожу в церковь, и все равно буду ходить, и все равно знаю свои пороки, знаю свои недостатки, стараюсь их исправлять. Единственное, что помогает. Вот, собственно, мое ремесло, моя активная деятельность и церковь.
Спасибо большое. Вот. Я рад, что вы согласны с нами. Активная деятельность — это действительно очень и очень
важно. Лечит душу.
Да, все лечит. И тело тоже. И тело тоже. Правда.
Но поскольку у нас психологическое ток-шоу и его финальная гастроль, то поэтому я делаю акцент на душе.
Что у нас? Давай, звоночки есть еще. Давай возьмем. И начнем работать в студии.
Ирина, здравствуйте.
Выключаем приемник. Здравствуйте.
Да, да, здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу, еду домой. Когда-то свою бытность тоже училась на психолога, все замечательно. И вот мы сейчас долго обсуждаем эту тему, а как таковых панацеи мы не нашли, чтобы справиться с этим чувством вины, которое полноценной жизни, в принципе, мешает. Мы занимаемся самокопанием, да, деятельность у нас у всех есть, но... как психологи, вы могли бы дать какие-то направления точные, чтобы как-то бороться с этими напрягающими чувствами?
Спасибо большое, Ирина. Очень хороший вопрос. Вдруг успею, пару слов скажу. Еще есть звонки? Нет.
И ответ дает Геннадий Чичканов, потому что психолог здесь только он.
А ответ, к сожалению, такой. Да, в каждом конкретном случае надо разбираться. Потому что чувство вины – это очень сложное, очень глубокое порождение, которое наступает не всегда и у каждого очень индивидуально. Поговорили мы с вами об этом минут 20, но не успеваем. Осталось 2,5 минуты эфира. Ну что, дорогие радиослушатели, приходит время психологическому шоу «Больше жизни» сказать вам до свидания. Больше на радио «Комсомольская правда» мы выходить не будем. Что, Анна Вячеславовна, мы проработали вот буквально 7 месяцев. Было прекрасно. Многому, значит, как-то научились вместе с вами. Изменялись. мучились.
Очень интересная история вы нам рассказывали, и очень приятно было общаться.
Да, мне кажется, что, может быть, за эти 7 месяцев своей борьбой с мракобесием, глупостями, разноснениями каких-то психологических интересных советов, мы сделали этот мир немножко лучше, светлее. Вот.
Эгоистичнее и альтруистичнее.
Эгоистичнее, да. Может быть, мы кого-то из вас заставили задуматься о том, как жить дальше, что изменить, какие-то вещи переосмыслить. И я считаю, не знаешь, если это касается хоть одного человека, да, или двух, из которых нас слушали, это дико круто.
Потому то есть вам вот надо, чтобы вас в конце погладили и сказали, вы молодец, вы хорошо.
Нет, я эгоистично абсолютно чувствуешь, да? Не альтруистично, а эгоистично говорю, да, что каждый человек, который вот реально что-то меняет, да, эгоистично говорю, да, это очень важно и очень значимо, да, потому что это значит, что рождается новый эгоист с полноценным психическим аппаратом, который может изнутри себя руководить своими желаниями, изнутри себя руководить своим мнением, изнутри себя руководить своим будущим. А это очень-очень важно. И мы всем нашим дорогим радиослушателям должны пожелать этому учиться. Да?
И не пожелайте нам тоже чего-нибудь хорошего.
Да, и об альтруизме не забывайте. Такое. Потому что он тоже важен. Да? И потому что он является необходимым дополнением к эгоизму. Потому что каждый эгоист хочет сделать немножко мир лучше и добрее.
То чтобы есть, ему же в нем комфортнее жилось.
Да, чтобы этот мир, эгоист ведь чего хочет, чтобы этот мир соответствовал ему внутренней прекрасности. Понимаешь? А значит, здесь есть место альтруизму. Дорогие радиослушатели, после Нового года мы расскажем в наших фейсбуках, на каких волнах мы будем где работать. Спасибо вам большое. Мы были рады с вами быть в эфире.
Горячие приветы, много благодарности.
Приветы. И встретимся где-нибудь скоро еще.
Пока. Пока, пока.
Больше жизни. Комсомол.